Мы читаем из книги «Зоар», глава «Лех-Леха», третий пункт, глава «Слушайте меня, дерзкие сердца». Вопросы можно задавать на сайте КАФ-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока.
Как обычно, мы хотим, чтобы... Если мы хотим, чтобы Зоар нам раскрылся, мы должны намереваться на намерение ради отдачи, то есть подняться выше наших эгоистических желаний ради себя. Это во-первых. А второе, что даже если не удается нам подняться над собой, сила, которую мы приводим в действие нашим усилием, все-таки связываясь между собой в попытке каждому выйти из себя и почувствовать себя соединенным с другими, и там, где он теряет себя, ощущая только общество, даже если мы не способны на это, то тем не менее сила Зоара влияет на нас, может на нас повлиять, если мы этого пожелаем, и выполняет над нами действие, соединит нас вместе. И тогда по мере того, что каждый выходит из себя, подсоединяясь к сети связи между нами, этим мы ощутим свет, находящийся в Зоаре, очень большой свет, свет конечного исправления, хоть в какой-то небольшой мере мы ощутим. Так и продвигаемся. То есть просить Зоар, свет, возвращающий к источнику, к добру, к связи между нами, и стремиться к этому, насколько только возможно. Пожалуйста.
Второй пункт. Отдаляются от Творца, и поэтому они называются жесткие сердцем. Далеки от праведности, поскольку не желают приближаться к Творцу, так как они далеки от праведности, то они далеки от мира, как сказано. «Нет мира, — сказал Творец, — нечестивым, так как они далеки от праведности».
Понятно, что праведники и грешность — это каждый из нас, с намерением его ради получать, называется он грешником, а с намерением ради отдачи называется праведник. Почему? Потому что в намерении получать у него чего-то нет, тогда он обвиняет Творца, доброго, несущего добро, потому что в этот момент у него нет всего этого блага. Праведник же, тот, кто оправдывает Творца, тот, кто сразу говорит, что Творец добр, несущий добро, и человек находится в добре, в этом благе, и только должен исправить свои килим, чтобы ощутить это благо. И поэтому он оправдывает Творца в каждый момент. Поэтому он называется праведником. Разумеется, и в праведников, и в грешников есть, множество ступеней, но соотношение между ними именно таково.
Малхут со стороны суда в ней называется справедливостью цедек без буквы «гей». И в большом зевуге праведника цадик и справедливости цедек, когда нуква, поднявшись, облачается на иму, она называется цдака, праведность, то есть превращается в милосердие, ибо приняла букву «гей» от има, и это когда она была облачена на ней. И это выяснение с помощью ман, который праведники поднимают к нукве, это называет некой высший зевук, и цедек обращается в цдака, праведность, то есть дин превращается в рахамин.
Это тоже пример. Малхут поднимается в бину тем, что она поднимается, получает там немедленно, что я вне, но нет у меня ничего, она получает оправдание, несмотря на то, что сама по себе она не может ничего достичь.
И это выяснение сказанного: возвращайтесь ко мне, слушайте меня, дерзкие сердцем. Дерзкие сердцем — те, кто не поднимают ман взглядом в Тору, чтобы обратить справедливость. Поэтому они далеки от цдака, от праведности. И поэтому они находятся в диним, в цедек без буквы «гей». в Мохиндеима, поскольку отдаляются от Торы и не поднимают ман для высшего зивуга. И потому они далеки от праведности, они находятся в Диним Цедек, в законах справедливости, и нет у них любви к Творцу, они далеки от того, чтобы обратить Цедек в Здака, Дин в Рахамим, потому что не поднимают ман для этого зивука.
Они не могут себя поднять, Малхут в Бину. Они не такие тяжелые. Человек, каждый из нас проходит такие состояния, когда не способен прийти, преклонить себя и подняться в бину. То есть связаться с той мерой милосердия.
И поскольку они далеки от праведности цдака, они далеки от мира, шалом. И вследствие того, что они поднимают ман, чтобы обратить цедек, справедливость, в праведность дака, нет у них мира, так как не вызывают высший зивук, называющийся мир. И поэтому мир не светит над ними. Третий пункт. Авраам хотел приблизить себя к Творцу и приблизился. Как сказано, «любил ты справедливость и ненавидел нечестие». Поскольку любил справедливость, цедек, и ненавидел нечестие, приблизился к праведности цдака. То есть, поскольку любил справедливость, цедек поднял ман к высшему зивугу, и справедливость цедек стала праведностью цдака для него. И поэтому сказано: «Авраама, возлюбившего меня, ибо сказано о нем, любил ты справедливость, цедек». Это любовь Творца, которого Авраам любил более всех в поколении, поколение, которое было дерзким сердцем, удалившимися от праведности. Статья «На чем держится мир?»
Вопрос, пожалуйста. Да.
Как следует понимать, когда он здесь говорит, Авраам любил его более, чем все в поколении. Он любил Творца более, чем все в этом поколении.
Ну, так как? Авраам — это мера хеседа, это кетер гуфа. То есть это первая сфера в гуфе. Хесед гвура тиферет нецеход есод. Это свойство гуф, Малхут получает от них. И Авраам, он самый близкий, самое первое свойство. Мы же не говорим о людях. Все эти названия, Авраам, Ацехехов и так далее, мы говорим о свойствах в каждом из нас. И не важно, что это за человек в нашем мире. В каждом, буквально, это свойство души. Если человек начинает развивать в себе свойства души. А что такое свойство души? Откуда есть душа и где есть тело? Если ты начинаешь намеревать свое желание, то, что у тебя есть, неважно, какие у тебя желания, если ты начинаешь направлять их ради отдачи, то те желания, которые присоединяются к этому, к намерению ради отдачи, они вместе с этими намерениями ради отдачи и желаниями ради отдачи, они вместе называются нешама, душа. Есть у тебя она сейчас? Проверь. Если у тебя есть намерение ради отдачи одно, которое присоединено желание, это часть души. Человек, который таким образом начинает развиваться в желании отдавать ближнему, то есть он уже развивает свою душу, которая у него не было раньше, то есть он должен просто из капли, в которой раскрывает начало такого желания, то, что называется точка в сердце, начинает развивать свое желание, как из капли семени развивается человек в чреве, так человек развивает себя. И это называется, что он развивает свою душу. Первое свойство, которое раскрывается в нем, в этом намерении ради отдачи, называется Авраам. Затем развиваются еще и еще дополнительные свойства. Но самое первое свойство — это Ав, Отец, этого нового отношения, Отец души дословно. Поэтому и называется Ав Рам, дословно Отец народа. Затем следующее свойство, которое в нем развивается, из Авраама, после Хеседа, это Гвура. И называется и словом Ицхак. Тогда человек будет состоять уже из двух. Из Авраама в себе и из Ицхака, из двух ступеней. Каждая ступень приходит как продвижение над предыдущей. Это называется, что предыдущее породило следующую. И так далее. То есть, все эти имена — это всего лишь знаки, согласно числовым значениям. Откуда взялись эти имена? Просто так кто-то захотел так это назвать? Нет. Просто буквы, их числовые значения или гематрии — это то, что каббалисты почувствовали в постижении этих свойств, поэтому они их так и назвали. Я постигаю и сейчас. Я вдруг изменился, получил свет, который меня исправил. Что-то так вот внутри изменилось. Я почувствовал сейчас какое-то свойство. И мне понятно, что это свойство называется, скажем, Моше. Откуда ты знаешь? Я чувствую. Ты просто чувствуешь? Да, просто я чувствую. А кто же не может это сказать? Я чувствую, что это свойство во мне называется Моше, и это понятно человеку. Это называется, что душа человека обучает его. Так люди, когда исправляют себя, раскрывают в этих свойствах, как они называются, как каждое из свойств порождает следующее свойство. Потому что так они действуют. Попробуй и увидишь. Да. Секундочку, еще вопрос.
Я хотел спросить о дерзких сердцах.
Дерзкие сердцем — это твердые сердцем, те, которые не могут преклонить себя, не могут, те, которые чувствуют, что их сердце — каменное сердце, что же я могу поделать? Не дает мне возможности продвигаться, быть мягче, просить исправления и быть более близким товарищем, но они это чувствуют. Они чувствуют, потому что все говорится только относительно человека. Если кто-то мне скажет, что у тебя есть каменное сердце, ты жесткий, и это так это он говорит. Здесь имеется в виду, что человек сам ощущает, что он такой. Это уже ступень, это уже постижение. Тем не менее, относительно поднятия Малхут в Бину, они не могут этого сделать, они не могут включиться. Малхут может получить только в виде цдаки, потому что у нее самой нет ничего. Она получает только от взаимовключения в свойства Бина. И поэтому, поднимаясь в Бину, она там получает бесплатно. Как. Почему? Потому что получает, согласно свойству справедливости, прямоты, она получает для того, чтобы включиться в бину. Те, которые не способны на этого, называются дерзкие сердца. Давайте продолжим.
Четвертый пункт. Насколько же людям необходимо всматриваться в работу Творца? Ведь все люди не знают и не изучают, на чем стоит мир, и на чем они сами стоят. И эти две вещи выясняются в статье, находящейся перед нами.
На чем стоит мир? На желании. На чем держатся люди? Тоже на желаниях. На каких видах желаниях держимся мы, держится мир, и как мы можем изменить эти желания, потому что то, что происходит в нашем желании, это и есть наша реальность, мироздание, это то, что мы ощущаем. Как мы меняем эти желания, меняем намерения в них, или их сами эти желания, От этого зависит ощущение мира, как и пишет Бааля Сулам в статье «Раскрытие Творца». Не меняется ничего. Мы сами только должны начать различать, где мы находимся. То есть изменить наши намерения, наши желания. Тогда мы раскроем, что мы находимся в мире бесконечности. И ел старое, то, что называется. Да, Хайм. Не слышу.
Рав, как вы в эту картину, которую вы сейчас описали, вносите понятие решимо, информационной записи? Ведь решимо — это новое состояние, новое желание, оно задано. И вот сейчас намерение, если оно идет назад и изменяет состояние вот это, оно строит нечто новое?
Нет, я нахожусь в каком-то состоянии. И я, находясь в этом состоянии, чувствую, что я могу его изменить. Если бы не было во мне решимо, я бы не чувствовал, что я могу его изменить. Если бы у меня было решимо только от нынешнего состояния, я бы ощущал только его нынешнее, а следующее бы не чувствовал. Как я могу почувствовать, что есть у меня возможность прийти к следующему состоянию? Потому что есть у меня решимо. И тлапшут, и авиют. И решимо, и тлапшут, оно более высокое. Далит гимл, гимл, гимл бет. Второй, третий, первый, второй. То есть всегда есть часть следующего состояния, когда можно реализовать эту следующую часть. Так я прихожу к большим изменениям. Пожалуйста.
Ибо, когда создал Творец мир, Он сделал небо из огня и воды, и они, перемешавшись вместе, не замерзали, а затем замерзли и находились в высшем рохе, так как, согласно порядку выхода мохин, сначала выходят две линии, правая и левая, и это две точки, холам и шурук, называемые вода и огонь.
Это исходит к нам свыше. Две линии. Почему? Потому что существует всего лишь два партнера в творении. Желание получать. Свет. Свет первый. И то, что сотворено, сотворено желание получать. Это второй. И оба они соединяются между собой и строят там, выстраивают все мироздание. Поэтому свыше. От Творца нисходят две силы. Или два свойства. Желание отдавать со стороны света и желание получать со стороны кли. И все. А мы уже должны, согласно этому, отреагировать на них.
И они находятся в противоречии друг с другом. Это означает, что каждый входит в пределы другого и желает подчинить его своему свойству, как два вещества, содержащие влагу, которые перемешались друг с другом, пока не раскрывается ступень Хасадим, выходящая на экран де Тиферет, средняя линия, согласующая между ними, так, чтобы каждая из них светила в соответствии присущим ей образом.
То есть выходит третья линия, средняя линия. Он не объясняет нам, как. Понятно только, что это зависит от нашей работы. Сверху нисходят две линии, и все, больше ничего. Но мы... Давайте сделаем так. Мы прежде всего спустились, пришли к состоянию, когда существует наша история, есть спуск, нисхождение миров. Затем происхождение Вселенной, начало истории, и пришли до сих пор. Было разбиение храма и так далее. И здесь, сейчас, мы находимся в начале нашего духовного пути. И тогда... мы начинаем подниматься с решимот. Как действует решимот? У меня есть решимо и есть две линии. Дин и рахамим. Правая и левая. То есть суд и милосердие. Отдача и получение. И они действуют на Решимо, и я должен с помощью Решимо реализовать эти две линии самым эффективным образом. Это называется третья линия, средняя линия. В этом моя работа. Все время правильно пользоваться двумя силами, которые получают Творца, и сочетать их вместе. Правильно. И еще раз сочетать правильно две силы. Откуда я знаю, как я нахожу эти две силы, как я знаю, как их соединить? Решимо во мне находится. Всегда у меня есть решимо. То есть в каждой из состояний, пока я поднимаюсь к конечному исправлению, Гмара Тикун, до конечного исправления, у меня во мне есть решимот, который необходимо реализовать. Не нужно мне искать следующего состояния, на следующее состояние данное. Нужно только выучить, как правильно взять и сочетать эти силы, чтобы быть в оптимальном состоянии на данном каждом следующем состоянии, в уподоблении Высшему, так же, как Выше передает две этих силы, так и я внизу должен найти в себе в точности такую же форму, в подобие Ему, с помощью двух этих сил. И решимо. То есть у меня есть все данные. У меня, скажем, есть двигатель, есть плюс и минус, две линии. Мне нужно только знать, для чего я это запускаю. Ради какой потребности? Форма существует, все существует. Мне нужно только добавить свое усилие. Не усилие в построении состояния, а для чего и почему. И этим я уподобляюсь Творцу. Почему я это подчеркиваю? Потому что нам иногда кажется, что мы должны строить миры, требуется от нас всего лишь сосредоточиться на чем-то очень небольшом и легком. Не устраивать, не нужно нам двигать звезды со своих мест. Наша работа очень простая, но она на самом деле меняет все мироздание. Пожалуйста.
И это называется, что две линии, которые содержали влагу и смешивались друг с другом, были заморожены посредством средней линии, то есть Тиферет, и больше не смешивались друг с другом. И это сказанное, когда создал Творец Бина, мир, Нукву, он создал небо, Зайрампин, из огня левой линии и воды правой линии. И они, перемешиваясь вместе, не замерзали, находясь в противоречии друг с другом, и каждый входит в пределы другого и желает подчинить его своему свойству, что характерно природе жидкости, которые смешиваются между собой.
Конечно же, это не вода, и не огонь, и не природа жидкости. Речь идет о силах природы, дин, рахамим, сила отдачи, сила получения. Мы только таким образом их называем. Но, разумеется, нет никакой материальной формы или физического выражения, как кажется, хотя Зоар именно так и описывает такими словами языком ветвей.
А после того, как вышла средняя линия, они замораживаются и держатся две линии посредством средней линии, Тиферет, Руах. И они стали как два твердых вещества, так, что одно не может войти в пределы другого.
Они уже сбалансированы между собой в средней линии, две этих линии, и они придают уже устойчивое состояние, когда человек ощущает в нем себя.
и оттуда, с небес, из Эрампина. Он заложил основы мира, то есть нуквы, чтобы он стоял на основаниях, на трех линиях нуквы, которые держатся на том же рохе, то есть средней линии, содержащейся в них. И в час, когда этот рох уходит, все они становятся шаткими и сотрясаются, и мир содрогается, ибо так же, как становится, как линии Зерампина замораживаются и поддерживаются высшим рохом, так же и линии нуквы, исходящие от Зерампина, поддерживаются только этим рохом, потому что без средней линии вообще не бывает свечения двух линий.
Потому что они их даже не ощущают, они противоположны, они не приходят к какому-то соединению. Они не могут показать нам никакой реальности, потому что реальность мы ощущаем, если две эти линии приходят и действуют на нечто общее между ними. То есть, если они могут задействовать решимо, раскрыть решимо в нас, две эти линии, то тогда они входят в решимо, и из решимо происходит картина. Картина состояния мира, мое состояние, тогда я его ощущаю. Если они не способны прийти к решимо для того, чтобы его задействовать, не запускают решимо, то я не чувствую реальности. Для меня реальность не существует. Решимо не действует, не приводится в действие. Потому что любая форма существования, вся картина мира, каждая из картин, которые я ощущаю, что я живу в мире, я и все остальные, это решимо, которое задействуется с помощью двух сил, левой и правой. Или же, само собой, эти сами по себе задействуют эти две силы решимо, это называется, что я живу в этом мире и управляюсь как животное, не имея никакого никакой свободы выбора. Все, что есть, то и имею, так как и проживаю всю историю, все наше развитие. Решимо и две эти силы на меня все время действуют и представляют передо мной кадр за кадром всю эту картину, все это кино, в котором мы живем. Или же я уже прихожу к состоянию, когда я начинаю, мне становится все труднее и труднее, от меня требуется, чтобы я начинал запускать эти решимо с помощью этих двух сил, чтобы я был здесь в средней линии, чтобы я добавил свое отношение к запуску этими двумя силами моего решимо. И тогда уже от меня зависит, как я увижу состояние. Поэтому в моем развитии, в моем предыдущем развитии, две этих силы действовали на решимо, и я с этим жил. Первое решимо, второе. И так каждое мгновение, из поколения в поколение, действует с помощью двух сил. Силы действуют на решимо, и я чувствовал себя все время, каждое мгновение. Представьте себе, миллиарды решимо, каждая из них, каждую секунду, реализовывается и работает. Так заканчивается одна жизнь, затем заново кругооборот, снова решимоют, выходят в действие и реализуются, и так далее, и так далее. Пока я не прихожу к состоянию, когда мне становится плохо, меня подталкивают к особому состоянию, когда сейчас решимо во мне должно быть, оно должно предварить мое намерение, мое желание. А для чего мне это нужно? Почему я в этом нуждаюсь? Как я хочу почувствовать, ощутить состояние? Что мне нужно? Что у меня есть в каждом из состояний, когда необходимо реализовать это решимо? Что мне недостает? Мне здесь снизу подводят такой знак вопроса. Это недостаток намерения в сердце. Для чего? Для того, чтобы я, напротив этого, раскрыл бы, что мне недостает, а недостает мне Творца. Мы рисовали это уже по-другому, что от Творца нисходят две линии, затем это приходит ко мне, чтобы я с помощью двух этих линий раскрыл его. Мы говорили об этом. И так становится мне плохо в этой жизни. Я отчаиваюсь, кризис, мировой кризис, общий, глобальный, и так далее. И тогда привносят в меня эту точку в сердце. И теперь отношусь я к этим силам, правой и левой, к решимо уже критически. Что я хочу? Каким образом я желаю видеть мир? А мир я хочу видеть только в одном. Чтобы он изменился, чтобы было в нем присутствие Творца. И все. Сила отдачи, сила любви. Это то, чего не достает. Так я реализую решимо. Это уже есть мое участие. И раскрытие Творца согласно этому. Насколько я хочу привнести его в мой мир. Поэтому в чем разница между тем, что происходило здесь, это называется изгнание, галут, а здесь освобождение, геула. И разница между этими буквами алиф, присутствие Творца. Да, Мейер.
Я не вижу разницы между изгнанием, когда я реализую решимо, чтобы насладиться разными вещами. Вдруг мне плохо или хорошо, надоело мне в этом мире, или что-то должно быть. Пришли, мне рассказали, есть Творец, есть отдача, не такое уж это большое наслаждение. Я хочу большего наслаждения, так и действую.
Очень хорошо. Желаю еще большего на здоровье. Если тебе дают зло, хотят продвинуть тебя тем, что показывают тебе, вот, показывают тебе конфеткой, тебя манят спереди.
Но если мне дают зло, плохое состояние, нет денег, и дают конфетку, тебе будет хорошо в деньги, хочешь, чтобы было хорошо, достигни денег, и так далее.
Все верно, верно, нет разницы, нет. Но как тебя притянуть-то вперед? С помощью тех же ценностей, которые ты понимаешь. Деньги, здоровье, власть, все эти наслаждения, все. Как можно тебе обрисовать следующий будущий мир? Ты видишь, как люди рисуют себе мир? Всякие гури там, и так далее, все, что ты хочешь. Как можно по-другому объяснить? Как ты можешь объяснить ребенку, что ты можешь дать ему что-то хорошее? Как ты ему объяснишь? Тебе нужно объяснять ему в тех наслаждениях, в которых он понимает. Ты можешь ему сказать что-то, к чему у него нет келим? Да нет. Поэтому то состояние, к которому мы продвигаемся, называется «из лолишма к лишма», когда мы вначале, разумеется, вначале для чего я прихожу в науку Каббала? Я хочу управлять, я хочу заработать, я хочу все. Несмотря на то, что в этом мире я уже вижу, что это и не стоит, но духовно я себе представляю, что у меня будут наполнения, подобные тем, с которыми я знаком, которые я когда-то получал в материальном. С этого начинаем, конечно. А что же так называется добро, если здесь плохо, а здесь хорошо? Как я могу себе представить это хорошо по-другому?
Тогда я не знаю, как это точно связано, в голове у меня крутится. То, что вы вчера сказали, надо делать изменения. Буша, стыд.
Постепенно, постепенно, стыд. Пока ты еще подойдешь к стыду, тебе еще столько нужно съесть. Сказано, что стыд предназначен только для высочайших душ, которые чувствуют Творца и находятся напротив них. Это как хозяин против гостя. Это гость против хозяина. А пока кого же я чувствую? Я говорю только «давай». Мне приносят с кухни. Мне говорят «нет». Что же там еще? Ну, давай начнем. Я только начинаю есть, начинаю пробовать. То есть это четвертая стадия, далит-де-далит. Только там ощущается стыд. Ты не представляешь, ты хочешь перескочить сразу к стыду. Кого ты будешь стыдиться? От кого? Тебе нужно быть в присутствии хозяина. Ладно, что я хотел сказать, что добро и зло, все это представляется ради себя. Это понятно. Объясни корове, сейчас я дам тебе мороженое. Для нее сено и все. Дай ей что-нибудь зеленое, такое красивое. А если тебе дам это на тарелке? Ну, иногда ты это ешь тоже. Но... Давайте продолжим.
Мы продолжаем со строчки, и все держится. Абзац, и все держится. И все держится на Торе. Ибо когда Израиль занимается Торой, то есть поднимают мангзон и притягивают среднюю линию, что и является Торой, тогда существует мир. И те столпы и основания, то есть три линии Зерампина, называемые столпы, и три линии Нуквы, называемые основания, находятся на своих местах в совершенном существовании. И тогда говорится о Нукве: «Сколь возлюблены жилища твои, ибо жилище — это Нуква». И выяснилось, что мир стоит на рохе, на средней линии. А отсюда и далее выясняется, как люди тоже стоят и существуют только на средней линии. Пятый пункт. В час, когда пробуждается полночь, и Творец входит в Эдемский сад, чтобы развлекаться с праведниками, все деревья в Эдемском саду воспевают и восславляют Его. Как сказано, тогда возликуют все деревья лесные перед Творцом, ибо явится Он. Ночь — Нуква, в качестве преобладающего в ней свойства, основа которой — свечение левой линии, получаемое от свечения хохма, исходящего из точки шурук, содержащейся в има. И хохма не светит в ином месте, кроме как от хазе и ниже, ибо вместе от хазе и выше каждого парцуфа властвует манула. Замок, буквально, манула, и свечение хохма не может раскрыться там, и поэтому ночь делится на две половины, поскольку точка полуночи определяется точкой хазе.
Нам нужно стараться представлять себе духовное состояние, абстрактное от времени, пространства и движения, от различных предметов и всего остального, то есть ночь, день, северный ветер, Нуква, праведники сидят, наслаждаются, радуются, что там еще было. В общем, из всего этого рассказа, который представляется нам материальной картиной, перенести это насколько можно. Не важно, что мы ошибаемся, это совершенно не важно. Это как дети, которые играют во что-то. Все равно этим ничто не происходит. Само усилие от этого не результат. Может быть, ничего и не удастся нам. Но само усилие приближает свет, который исправляет нас, и на самом деле приближает нас увидеть когда-либо эту картину. Поэтому все время, за каждым словом, мы должны стараться находить свойства. Потому что не говорится о чем-то материальном, а о духовной сути, о свойствах. Да.
Первая половина ночи от хазе Нуквы и выше. И поскольку там властвует манула, то это суды. А вторая половина ночи от хазе Нуквы и ниже. И там властвует Малхут, послащенная в бине, мифтеха, буквально ключ. И поэтому раскрывается там свечение хохма, относящееся к Нукве, и об этом говорит фраза «встает она еще ночью». И в этом свойстве Нуква называется также Эдемским садом, ибо от хазе и ниже нет ее собственного свойства, Малхут свойства суда. И поэтому она полностью подслащена и становится как има, которая называется Эден при возвращении ее в хохма. И поэтому называется Эдемский сад. В час, когда пробуждается полночь, когда Нуква пробуждается, чтобы получить подслащение от бины, чтобы она светила вместе от ее хазе и ниже, когда она и является Эдемским садом, тогда Творец входит в Эдемский сад, чтобы развлекаться с праведниками, То есть праведники поднимают ман и притягивают свечение средней линии, что и называется, что Творец светит в Эдемском саду. Все деревья в Эдемском саду воспевают и восславляют Его, как сказано. Тогда возликуют все деревья лесные. Деревья лесные — это неплодоносные деревья, которые не дают плодов. И до прихода Творца считаются сферот нуквы, словно лесные деревья, у которых нет плодов. А после того, как свечение Творца входит туда благодаря праведникам, тогда возликуют все деревья лесные перед Творцом, ибо явится Он, и они дают плоды. Шестой пункт.
Есть вопросы, если, пожалуйста. Те, у кого есть микрофон, должны смотреть на меня. Не писать и больше.
Что имеется в виду, когда он пишет? Творец входит в Ган-Эден, в Эденский сад, и забавляется с праздником. Чем он там забавляется?
Ган-Эден, рай, называется Бина. Малхут присоединяется к Бине, то есть Ган-Эден, то есть райский сад, получает Бину, называющуюся Эден. Есть деревья, дерево в саду, эти неплодоносные деревья, и дерево, которое дает плоды. Мы это учили и в разных других местах, что такое поле, поле, которое данное Творцом, все это в нашей работе. Всегда говорится о желании получать, которое получает свойство бины, и с помощью свойства бины человек исправляет себя и становится достоин света хохма, которое наполнит его. Это и называется, что Творец забавляется с праведниками. То есть те, кто поднимают себя к Нему, те, которые могут Его оправдать, выше желания, находящегося в них, когда хотят отдавать, не наполнять себя. Этим они хотят оправдать творение. Тогда они приходят, присоединяются. То есть Малхут поднимается и соединяется с Биной. Или человек. Это то же самое, часть Малхут поднимает себя к свойству милосердия Рахами, подслащает себя этим и готов наполнить себя светом хохма на ради отдачи. Это и называется забавление. Творец — это средняя линия. Малхут, который исправляет себя с помощью этих двух линий, правой и левой, которые получает от Зарампина, также поднимает себя по средней линии. И тогда эти две линии, средняя линия свыше и средняя линия снизу, соединяются вместе, и тогда свет хохма, облаченный в хасадим, приходит свыше, и правильное кли хасадим, желание получать исправленное в хасадим, приходит снизу, поднимается, и тогда у тебя готовое кли снизу, свет готовый свыше, свет наполняет кли, и это называется Творец забавляется с праведниками. Здесь объясняется это таким образом, в таком виде. В других словах будет то же самое, потому что нет большего, чем кли свет и соотношение между ними. В других местах будет объясняться по-другому. Весь Зоар, по сути, это одно состояние. То есть множество состояний из множества вариантов. Мы все-таки приходим к одному состоянию. Кли, подходящее свету, получает наполнение и находится в зивуге, в соединении с Творцом. И на этом закончим.
Мы переходим к следующей части урока.